отличие от животных, люди задают более разумные вопросы. И эти вопросы могут быть разных категорий. Могут быть, есть вопросы глупые, есть вопросы. Есть вопросы не то, не сё, есть хорошие вопросы. Есть вопросы мудрые. Есть вопросы, которые касаются абсолютной истины. И эта категория вопросов, это высшая категория вопросов. И люди, которые наделены сознанием животных, они задают вопросы, те же, что задают животные. Что будем есть? Где будем спать? Вот и все, вот и все вопросы, вот и круг всех вопросов. Более и получают подобные ответы. Более разумные люди или более утонченные люди могут спросить: мы давно в театр не ходили, например, или что-то в этом роде. Но самые разумные вопросы: кто я такой? Почему сейчас я вот именно такой, именно вот так выгляжу? А 20 или 30 лет назад я был совсем другим. У меня был рост другой, размеры были другие, форма тела была другая, лицо было другое, руки были, все было, почти все было другое. Почему вот я был такой, а сейчас вот такой? Потом проходит еще 30 лет. Задают с недоумением вопрос: ну почему я такой? Почему? Что такое? Почему так происходит? Я не хочу быть стариком, но почему так происходит? Почему я должен умирать? Почему? Например, в жизни, в обычной жизни мы можем задать вопрос: почему я так мало зарабатываю, к примеру? Ну, наверное, так работаешь. Или просто работаешь не у того, у кого надо. Тебя просто обманывают. Да, просто ясные вопросы. Но почему мы умираем? Почему мы должны умирать? Если, например, мы можем подумать, что, по крайней мере, мы можем сменить работу или начать работать лучше, как-то попытаться изменить ситуацию, стать более ответственными, более серьезными. Но здесь ничего не поделаешь. Какой бы ты ответственный, какой бы ты серьезный ни был, смерть она придет. Если я хочу изменить какую-то ситуацию, может быть, мне хоть как-то удастся изменить эту ситуацию, но вопрос смерти, он не меняется, все умирают. И мы задаем вопрос: почему это происходит? Помимо моей воли, я не желаю этого, я делаю все возможное и даже невозможное, чтобы избежать смерти, но она приходит. И в то же время я делаю все возможное и невозможное, чтобы стать счастливым. Но счастье приходит и снова уходит. Разумные люди начинают задавать вопросы. К нам на Голокафест приходит категория вот такой вот молодежи. Они задают вопросы. Почему в этом мире все происходит не так, как я хочу, как я того желаю? Почему этот мир такой несправедливый? Я вроде бы никому зла не делал, но зло и жестокость преследуют меня. Я вроде бы желал добро людям, но люди не отвечают добром. Почему такая несправедливость? И с каждым годом такой несправедливости все больше и больше, все чаще и чаще она попадает. И разумные люди задают вопросы. И в какой-то момент они начинают понимать, что мы мыслим, мы задаем вопросы, отвечаем на эти вопросы, задумываемся, мыслим и медитируем очень примитивно. Разумный человек говорит так: если я это не понимаю, значит, причина не в окружающем, причина в самом мне. Нужно посмотреть вглубь себя, что же внутри меня. И бхакти-йога дает ответы, что находится внутри нас. Ученые давным-давно изучают клетку, как работает эта клетка. Они уже все это знают. Они уже знают, из чего вот эти частицы они уже знают. Они уже знают, как, в каких ситуациях эти частицы ведут себя. Но они не знают тонких составляющих нашего тела. Что же помимо того, что мы можем пощупать, увидеть в микроскоп, что же за этим за всем стоит? И за этим стоит та же материя. Тот же материальный мир, та же материя, только в тонкой форме, в тонких проявлениях, тонкие тела. Тонкое тело чувств, на санскрите называется индрия. Еще более тонкое тело – это манас, это тело ума. Еще более тонкое тело – это будхи, это тело разума. Потом следующее тело – это эго. Эго – это то, это состояние сознания, это тонкое тело, которое нас приводит в особое состояние сознания. И это состояние сознания и прямо, и косвенно нам доказывает, что мы есть это тело, и в момент смерти всему приходит конец. То есть это тонкое тело несет такую интересную функцию, что души не существует. Перечеркивает наше желание быть бессмертным. И вот такой, не знаю, как его еще назвать-то? Его называют эго. Эго. Я недавно встречался с одним индийским бизнесменом. Он сам из Непала, приехал сюда, здесь работает. И я ему задал вопрос: вы можете сказать, что вы на 100% счастливы? Он говорит: ну, конечно, нет. Я его спросил: вы знаете причину, почему вы несчастны? Он говорит: эго не дает мне быть счастливым. Он почти прав. Эго, оно делает нас несчастным. Это именно причина заключается в том, что я думаю, что я не душа, а я тело. А тело – это просто наша одежда. Вот сейчас, смотрите, одна одежда. Утром я ее сниму, одену другую одежду, все. И точно так же тела, они меняются. Проходит 30, 40, 50 или 80 лет. И нужно менять это тело, как одежда. Одежду мы носим, эта одежда приходит в негодность. Что с ней делаем? Выбрасываем. И точно так же наше тело. Проходят годы, оно стареет, и оно становится негодным, очень ветлым, жалким, ни на что не способным. Вот здесь сидят в основном молодые люди. А вы знаете, как себя чувствуют мужчина или женщина в 50 лет? Нет. Вы только знаете, как мы себя можем чувствовать в возрасте, которым мы обладаем, или чуть пораньше. Но это нам сложно представить, как чувствует себя человек, например, мужчина в 50 лет. Еще сложнее представить, как чувствует мужчина себя в 70 лет. Как он себя чувствует и как он себя осознает, и какие эмоции по этому поводу он испытывает, радуется он или скорбит. Ну, наверное, не очень радостно, да, иметь тело 70 лет. Тебе сейчас, например, 20 или 25, и раз, и в 70-летнее тело тебе поместить. Представляете, как здорово, да? Какой глубокий опыт. И в конце концов, да, мы задаем такой вопрос: кто мы есть? Кто мы есть? И Господь, когда видит наше желание узнать, кто мы такие, Он посылает нам людей, которые могут нам рассказать о нас самих. Это очень интересно. Услышать о других, о самом себе. И не что-то отвратительное, а что-то вдохновляющее, что мы-то, оказывается, мы вечные. Оказывается, мы вечные. А что ж такое смерть? Смерть – это очень просто. Смерть – это просто смена состояния. Есть одно состояние, после смерти другое состояние. Вот и все. В этом состоянии мы мужчина, в следующем состоянии мы можем быть женщиной. Или в этом состоянии мы женщина, в следующем состоянии мы можем быть птицей. Или можем быть животным, например. И так далее. Но душа, она остается, меняется внешняя оболочка. человеческая оболочка, оболочка животного или насекомого, даже микроба. Одна женщина рассказывала сон. Откуда-то из глубин памяти пришла вот эта глубинная память из прошлых дальних жизней. Она вспомнила, как она приняла тело инфузории. И она прямо реально испытала вот это состояние. Это было состояние, как будто сознание начинает сужаться. Знаете, вот мы видим и сразу ощущаем, вот это такой-то цвет, вот это нам нравится, вот это не нравится, вот это со вкусом сделано, это не очень, это вот такой стиль, это какой-то деревенский стиль, вот это вот какой-то промышленный стиль и так далее. У нас сразу впечатлений очень много. И она ощутила, этих впечатлений становится меньше. И количество этих впечатлений с огромной скоростью начало стремиться к единице или даже к нулю. Тупое, ничего не соображающее состояние и дикое желание чего-нибудь съесть. И все. Цвета такие, какой-то светлый, темный, и поесть, и все. И такое болезненное состояние тела, такая смесь голода и боли в теле, и тупости. Она была шокирована, она подумала, что это смерть. Ей просто объяснили ее состояние, что была какая-то жизнь давным-давным-давно, когда она принимала вот эту вот форму инфузории, и сознание вот так вот сужается. И при этом еще что интересно, тупое сознание и состояние такого вот какого-то тупого страха, и даже непонятно, что это страх. Вот такое состояние, даже не понимаешь, что у тебя внутри творится, вообще не понимаешь ничего. Вот есть даже такие формы жизни. Человек – живое существо такое утонченное. Например, инфузорию, на нее можно посмотреть, с неприязнью, она ничего не воспримет. Но попробуйте на человека с неприязнью посмотреть, он сразу все прочувствует. И все вам скажет, очень подробно расскажет, что он чувствует поэтому. И что он думает по этому поводу. Поэтому человек очень тонкое живое существо. И именно в таком состоянии, именно в человеческой форме, мы можем понять истины. Мы можем понять абсолютную истину только в человеческой форме. В состоянии животного, в состоянии инфузории, птицы, насекомого и даже каких-то более разумных животных, таких как обезьян, например, невозможно понять абсолютную истину. Невозможно заниматься йогой. Тем более невозможно заниматься бхакти-йогой. И поэтому эта человеческая форма очень ценна. И если мы ее тратим впустую, то мы просто совершаем непростительные вещи. Вы знаете, день прошел впустую. Из пустых дней складываются пустые недели. Из пустых недель складываются пустые месяцы. Из месяцев складываются годы, прожитые совершенно впустую. И из лет выброшенная на помойку жизнь. И вот это вот ложное эго, оскверненный разум, оскверненный ум, они устраивают все так, что нам-то кажется, что мы живем и все нормально. А на самом деле все ужасно. Ничего хорошего в этом нет. Просто прожигаем год за годом, прожигаем всю свою жизнь. В конце концов, мы приходим к тому, что начинаем жить как животные. И когда мы меняем тело, но раз ты жил животное, значит, у тебя, видимо, какие-то желания внутри так жить, как животное. Но раз уж ты хочешь жить как животное, тогда мы тебе предоставим все возможности быть животным. И человек принимает вот животную форму жизни. И это, кстати, очень много жизней можно быть. Намного меньше жизней мы живем в человеческих телах. Намного больше в животных, намного. на целые порядки. И поэтому вот эта вот человеческая жизнь, она очень-очень ценная, ее нужно ценить. И самое страшное – это попасть вот в эту вот низшую форму жизни насекомого, или какого-то животного, или птицы, или рыбы и так далее. Как правило, статистика показывает, что любое животное, как правило, погибает не собственной, умирает не собственной смертью, это насильственная смерть. Или его съедают, или стреляют, или убивают. И это сопровождается очень неприятными вещами. Всем, что знаете, вот представьте, охотники загоняют волка. А представьте, за вами бы гнались какие-то бандиты и пытались вас подстрелить. Вы убегаете, а вас стреляют и загоняют вас куда-то. Представьте, какой ужас. А животное то же самое испытывает. Каждое животное испытывает вот эти вот чувства. И поэтому мы сделаем вывод, что в этом материальном мире, в общем-то, особо ничего хорошего нет. Потом все заканчивается одним. Страхом, ужасом, страданиями, смертью. Ничего хорошего. Но есть путь. Не все так плохо. Если мы уже попали сюда, это очень даже неплохо. Это хорошо. Мы можем получить знание, что первое, что мы душа, что помимо этого грубого мира, из которого состоят вот эти все вселенные, есть более возвышенный мир, это духовный мир, где понятие смерть вообще не существует. Как в Индии, например, не существует, или в Бангладеш я недавно был, или в Непале, или на Ланке. Там нет такого понятия развод, вообще нет такого понятия развод. Особенно, когда приезжаешь в какие-то деревни, начинаешь говорить, у вас разводят, они не понимают вообще, о чем речь идет. Они говорят, а что, такое есть, что ли? В Америке такое есть. В других странах такое есть. Они говорят, а там что, сумасшедшие, что ли, живут? Зачем это нужно? Они просто не понимают этого. Почему? Потому что у них все нормально в семьях. Они любят друг друга. Они не ненавидят друг друга, они любят друг друга. Там нормально все. И что такое вот этот духовный мир или духовная реальность? Это души, подобные нам, получили освобождение. И освободились из этого материального мира или материального плена. Это, знаете, есть такое сравнение. Мы, например, можем родиться в бедной, пусть даже интеллигентной, но очень бедной семье. Очень плохо питаться, очень плохо одеваться. Вот. Но в другой жизни мы можем родиться в очень богатой семье. Нам могут дать блестящее образование где-нибудь в Оксфордском университете или Принстонском университете, очень престижном. Вот. У нас может блестящая карьера быть, будущее. Но при этом страдания-то не отпускают нас, правда? Они все равно есть. Они, правда, другого уровня, но все равно страдания есть. Смерть, она тоже никуда не уйдет. Придет время. И ученые, теологи, мудрецы сравнивают это с тюрьмой. Что есть тюрьма, есть камера, где условия очень-очень такие плохие. Например, сравнить тюрьму в Индии. Понимаете, кто-нибудь был в Индии в тюрьме? А? Не был, да? Ну ладно, ну хотя бы в России-то были в тюрьме, нет? Не были, да? Я был в мини-тюрьме. В отделении милиции, знаете, за решетку сажают и ограничивают твои действия. И все, и ты уже сидишь с тем, с кем ты не хотел бы сидеть. А есть, например, тюрьма в Германии, например, или тюрьма в Швеции. Там намного лучше условия. Это все равно, что родиться у бомжей, это индийская тюрьма. И все равно, что родиться у миллиардера. Но и в том, и в другом случае это что? Это тюрьма. И в том, и в другом случае ты ограничен. Ты не делаешь то, чего ты хочешь. Тебя ограничивают. И то же самое вот этот вот материальный мир, он нас вот так вот ограничивает. Ограничивает в действиях, в желаниях. Ограничивает во всем. В мыслях даже ограничивает. В умонастроении ограничивает. В целях ограничивает. В достижениях этих целей. Просто занимаясь бхакти-йогой, вот то, чем мы занимались. Плюс к этому мы еще занимаемся каждое утро медитацией, мы берем на четки, это уже мантру Хари Кришна, мы просто берем четки и просто повторяем. Ри Кришна, Ри Кришна, 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 Ри Ри, Ри Рама, Ри Рама, 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 Ри Ри. И по-разному, кто-то, может быть, начинающий, они по 10 минут начинают. Кто-то, в ком проснулся, интересно, могут час, полтора, два часа. В какой-то момент мы понимаем, что мы без этого уже не можем жить. Потому что это помогает нам держать сознание в таком, в очень расширенном состоянии. В этом состоянии мы видим многие-многие вещи, которых раньше никогда не видели, и о которых даже не подозревали. В этом состоянии мы можем даже видеть энергию. Какие энергии действуют. Находимся у себя дома, одна энергетика. Вышли на улицу, другая энергетика. Зашли в кафе, третья энергетика. Зашли в ресторан, четвертая энергетика. Зашли в ночной клуб, вообще энергетика. Мы это все видим. Видим, как действуют эти энергии. И мы видим, как они приближаются к нам. Но мы знаем, как защититься от них. У нас есть бхакти-йога, у нас есть мантры, и нам ничего не страшно. Один преданный рассказал историю. Он шел ночью по улице, и навстречу ему шла группа молодых людей, явно возбужденных и настроенных далеко недоброжелательно. И они его увидели и поняли, вот то, что нам нужно, это наша жертва. Сейчас мы займемся вот этой жертвой. И он все это понял. Он видел уже, как они переговаривались, уже так показывали на него, что сейчас мы его остановим. И он понял, что уже бежать некуда. Они его догонят. Расстояние очень маленькое. Но он продолжал идти. И он просто начал петь мантру. Намасте Нарасимхая.
Намасте Нарасимхая.
Прохлада лада дайне. Оставайтесь на утреннюю службу, мы с вами споем, мы научим вас этой мантре. Защитная мантра. И вдруг он увидел, что они проходят как бы сквозь него, его совершенно не замечая. Тут же они выбрали его как жертву и просто проходят мимо него, как будто его не существует. Это определенная сила. Определенная сила, и эта сила заключается в знании. В знании трансцендентной науки. Эта трансцендентная наука описана в книгах, которые мы вам подарили. В знаменитой книге Бхагавад-гита, которая сейчас прогремела на весь мир, был суд над Бхагавад. Представляете, был суд над Священным Писанием. Представляете, сейчас бы взяли, вот, например, и по всему миру, где-то, например, в Америке или даже в той же России, сделали суд над Библией. Представляете, какой бы резонанс бы был? Вот на самом деле, когда Бхагавад-гиту хотели судить, был резонанс во всем мире. Индийский парламент прекратил свою работу. Они возмущались, они написали вот такую огромную петицию.
Ну, и там же забастовки.
Чуть-чуть, потом, забастовки, потом. А почему? Почему устроили суд над Бхагавад-гитой? Потому что кому-то не очень хочется, чтобы люди обладали знанием. Намного проще управлять животными. Намного проще делать из людей животных. Пускать идеи в средства массовой информации, телевидение, интернет и так далее. И люди становятся животными. И делают то, что хотят другие. Но если люди обладают знанием, они действительно не будут это делать. И это невыгодно. И поэтому это писание, нужно уничтожить его. Но они не знают одной вещи. Что Бхагавад-гита – это сам Кришна. Это сам Верховная Личность Бога. Они судятся против Бога. Это же просто смешно. В каком-то там захудалом Томске к какие-то люди начинают судиться с Богом, из которого исходят все вселенные, все мироздания, все духовные и материальные миры. Это просто смешно. Разумные люди это понимают. И на этом я закончу. Метод очень простой. Очень простая медитация. Безмолвная медитация, она тоже работает, но у нас намного сложнее. Мы можем медитировать на какую-то точку, мы можем медитировать на ум, можем медитировать на что-то, но мы забываем одну очень важную составляющую медитации. Ум должен быть как скала, мысли не должно быть вообще. Это невозможно. Это просто не... Я сам пробовал. Это невозможно. Несколько секунд, и все, ум начинает бурную деятельность, очень активную бурную деятельность. Его невозможно остановить. Никакой скалы. Но когда мы воспеваем мантры, там медитация очень простая. Нужно просто слышать то, что ты произносишь, или то, что ты поешь. Вот и все. Танец, он усиливает воздействие. Ритм, вот этот ритм. Почему у нас ритм такой? Сильный ритм, правда? Или слабый ритм? Нет, хороший ритм, живой ритм. Не электронный, нет, не электронный. Электронный — это слабый ритм. Это живой ритм, настоящий ритм. Это все способствует воздействию мантр. Это способствует расширению сознания. Вот сейчас смотрите, большинство очень внимательно слушает, и я вижу по глазам, с интересом слушают. Почему? Потому что сознание расширилось. Потому что мы все пели мантры. Даже те, кто не пели, они, по крайней мере, слышали это. Все это способствует расширению сознания. И поэтому мы воспринимаем. Будь то же самое в другое время, когда, например, мы бы шли с работы, например, или у нас была какая-то важная встреча, или какой-то тяжелый разговор. Все вот это воспринималось бы очень тяжело. Тем более, учтите, сейчас время 2 часа 50 минут. Это не самое благоприятное время для слушания лекций. Обычно в это время люди просто засыпают. Просто вот возьмите вот людей каких-то, соберите, начните им сейчас рассказывать, они заснут. Никто не спит. Почему никто не спит? Сознание другое. Это реальный опыт. Запомните это состояние. Это совсем другое состояние. Это состояние расширенного и одухотворенного сознания. Я на этом, наверное, остановлюсь. Могу ответить на несколько вопросов. Итак, вопросы?
Как начать?
Как начать? Хороший вопрос. Если мы сразу же загрузим себя регулирующими принципами, вот все, я отказываюсь от своих дурных привычек, я каждое утро, рано утром встаю, начинаю медитацию, буду это делать, полный комплект. Скорее всего, ничего не получится, потому что очень сложно сделать все это вот так вот резко, очень быстро и резко все поменять. Процесс во времени, любой процесс, он во времени. Да, чтобы получить высшее образование, нужно 5 лет что-то делать, хотя бы что-то делать, учиться. И то же самое духовная практика, она идет во времени. Это не так, что Гуруджи подошел с бородкой, руку положил, и все, я свободен. Это сказки, поверьте, это сказки. И такая йога, она очень распространена. Особенно на Западе такая йога распространена. В Индии я вообще не говорю. Приди, заплати денежку, и тебе дадут мантру, и ты сразу освободишься. Вот. Потом очень многие замечают, что-то я не тороплюсь освобождаться, что-то особо мало чего меняется. Вот. Может быть, подождать, и начинают ждать. Очень долго ждут. Потому что на самом деле сейчас очень много всего ложного, потому что сейчас ведь деградация идет. Много очень ложного всего. Ложных духовных учителей много очень. Разных ложных школ, которые что-то дают, конечно. но они выводят от конечной цели. А конечную цель просто для начала нужно понять, какова наша цель. Вот просто понять, какова наша цель. И первое приближение этой цели, ну хотя бы избавиться от страданий. Второе приближение этой цели, ну хотя бы почувствовать себя счастливым, просто перестать страдать. И, ну это одно дело, отсутствие страданий без счастья – это пустота. Это есть такая философия пустоты. Это буддизм, имперсонализм, это все философия пустоты. Просто хотя бы избавиться от страданий. Но этого недостаточно, нужно наполнить душу чем-то. Это счастье, трансцендентное счастье. И самая конечная цель – это вырваться из этого материального мира и войти в духовную реальность, войти в духовный мир. Вот и все. Нужно понять, какая моя цель. Нужно мне это или нет. Или я дальше буду рождаться, умирать, болеть, страдать, снова рождаться в разных формах. В формах муравьев, тараканов, грифов, ворон, обезьян, козлов, хорьков и других интересных животных. Нужно понять, нужно мне это или нет. Нужно просто сделать выбор для себя. Спокойненько рассудить и сделать выбор. Если я делаю выбор, если я делаю правильный выбор, если я готов к изменению своего сознания, ну, для начала хотя бы общаться с теми, кто стоит на этом пути. Хотя бы как-то с ними познакомиться поближе, поговорить, пообщаться, подружиться в конце концов. Они потом выведут на более высокий уровень, познакомятся со святыми. Тоже хорошо. Со святыми, с духовными учителями, с отреченными личностями, саньяси и так далее. Сознание еще более начнет расширяться. Появится желание практиковать. У нас, например, здесь много тех, кто занимается вот таким вот образованием, но занимается вот в таких в узких группах. Небольшая группа, 5-10 человек. И в такой группе очень легко узнать друг друга, подружиться, начать проявлять какие-то вот позитивные отношения на основе служения и так далее. И эти группы называются бхакти-врикши. Вот поднимите руки, кто вот входит в состав таких групп. Ну, смотрите, сколько много. Вот можно с ними познакомиться. Вам, кстати, на выходе там помогут. Если вам нужны контакты, вам дадут эти контакты, нет проблем. Вот и просто поближе познакомиться, прийти. Это на квартирах очень просто, очень практично. Не нужно снимать какие-то здания, помещения. А очень просто на квартире. На квартире вот весь университет. И там вас обучат не только философии, но не только вам подскажут, как вообще, просто как даже просто в этом мире жить. Правильно, просто правильно жить. Находясь под воздействием позитивных энергий, а не негативных. Хотя бы вот эти, это самые простые вещи. Как жить, находясь под воздействием позитивных, а не негативных энергий. Как правило, люди живут под воздействием негативных энергий. Большинство. 99,9%. И это очень простой вопрос. Вас элементарным вещам научат. И так же, как ребенка учат есть там правой рукой. Это элементарные вещи. И точно так же научат, что нужно делать, что не нужно делать. Вот и все. И сразу же воздействие на нас меняется. И научат практики бхакти-йоги научат. И даже денег за это платить не надо. Все на основе любви и доверия. Все очень просто. Вот так вот можно начать для начала.
А есть бхакти-врикши для сыроедов?
Для сыроедов? Ну, если вы просто попросите, вам, я думаю, салатик греческий сделают, наверное.
Там есть контингент у сыроедов, чтобы аура одинаковая.
Аура, ну возьмите, создайте, кто вам мешает. Для начала придите на обычную бхакти-врикшу и посмотрите, как там все работает. Ну, сделайте сырую такую, или бхакти-врикшу, да. Нормально. Мы это не отрицаем. Гр- Громче. А влияет ли прошлая жизнь или прошлая инкарнация на эту жизнь? Ну, влияет, в общем-то, закон кармы. Все идет по законам кармы. Мы совершаем действия и получаем последствия. В прошлой жизни мы совершали какие-то действия. Например, как это проявляется? Например, человек в прошлой жизни был вором. И вот вся жизнь его, вот он за счет этого и жил, что постоянно воровал. Родился как вор и помер как вор. В следующей жизни он рождается, ну, в какой-то семье он рождается, допустим. И он идет мимо ларька. Или мимо, знаете, вот есть такие палатки, открытые столы. И он просто идет. И вдруг он видит, что продавец на мгновение отвернулся. И в его сердце начинает какое-то сладкое щекотание. Что пока продавец отвернулся, можно взять это, выбор большой. Очень сладкое чувство. И он это делает. Его что-то подмывает. А что его подмывает? Его подмывают впечатления, которые сохранились в прошлой жизни. В этой жизни это проявляется как желание, как впечатление. Особое состояние сознания, особый ход мысли. Другой человек, он вообще на это внимание не обращает. Ну вот, подумаешь, отвернулся продавец, правда, да? Ну, отвернулся, ну еще, сейчас повернется, ну и что? Ничего. А этот замечает, его подмывает. Пока он отвернулся, можно взять. И надо взять. Иначе дурак. У нормального человека таких мыслей не приходит. А у такого человека приходит. Вот это влияние прошлых жизней. Смотрим, девочка. Почему девочка просит оловянных солдатиков? Ну, это раньше, наверное, оловянные, сейчас пластмассовые солдатики. Почему она любит вот играть, игрушки у нее странные, какой-то танк ей, самоход какая-то ей понравилась. Почему? Откуда эти впечатления? С прошлой жизни? Вот. Она в прошлой жизни этими танками командовала. Другое тело просто было. Вот и все. И вот эти вот желания, вот эти впечатления, они переносятся на следующую жизнь. Это как способности. Почему какие-то дети, каким-то детям нравится математика, там, физика нравится, а другие терпеть ее не могут. Им больше нравится рисование, любимый предмет. И они способны, у них получается, у них очень хорошо получается. Откуда это? Это все из прошлой жизни. Это влияет. Хорошо, у нас время уже вышло. Давайте на этом остановимся, да?